А я Саламули, всем привет.
Привет, чуваки, это...
Привет, ребят.
Привет, Андрей, какой-то очередной его выпуск.
Седьмой.
В котором мы со спойлерами и без спойлеров расскажем.
По горячим следам, я бы сказал, вот эта вот замечательная формулировочка. Сходили все на фильм, на Дэдпульчика. А, собственно, Бернов так и не дошел до Мстителей.
Но готов и это обсудить, когда это останавливало. Мы обсудили финальную часть отборов на Fresh Blood. Это должно быть интересно даже тем, кто этим не интересуется.
Финальную часть отборов это уже.
Ну а те, кто не любит спойлеры и не любит Versus Fresh Blood, перематывайте на последнюю треть подкаста, там мы зарубаемся про урбанизм.
Урбанизм, каллиграфию.
Да, и подожди, а тут важно предупредить, что если люди боятся спойлеров, то минуты так до 20-25 они будут.
Это все эта херня, нормально там, не сильно там у нас спойлеров, пару штук рассказали, кто умрет.
И у кого подмышки.
Но кто умрет, кого как убьют, кто как победит,
кто как пошутит. Так что, приятного прослушивания.
Ну, в общем, приятного прослушивания.
Мы все дружно посмотрели Дэдпул, наверное, сейчас обсудим. Единственное, что надо слушателю предупредить, что я правильно согласитесь со мной или не согласитесь, что тут не надо. Дэдпул такой фильм, где не надо бояться спойлеров. То есть это не какая-то история, где, узнав, что будет по сюжету, вы прям обломаетесь или.
Не-не-не, ну давай с другой стороны подойдем. Спойлеры есть, есть шутки, по крайней мере, которых ты не ждешь, и которые гораздо лучше, если они неожиданно вылетают, потому что ты не знаешь, чего ждать от фильма. Но мы просто всех предупредим, что, ребят, спойлеры будут до, наверное, минуты 20-й этого подкаста, собственно, поэтому 50-й. Мы будем жестко спойлерить. Ладно, кого мы обманываем? 50-й. Я думаю, мы где-нибудь вставим пометочку, докуда промотать, если не хочешь спойлеров Дэдпула, потому что мы будем обсуждать конкретно этот фильм. Это одна из главных целей записи сегодняшнего подкаста. Соответственно, спойлеров будет много, жирно, хорошо. Если вы их хотите избежать, вот я вас предупреждал уже последние секунды.
Зачем они убили тетку? Вот объясните.
Мотивация.
Откуда в этом фильме вообще какие-то мотивации? Это же набор мемасиков. Зачем здесь мотивация?
Ну подожди, а для набора мемасиков нужен был повод. То есть Дэдпул это такой пацан, который на самом-то деле в фильме гораздо добрее, чем он в комиксах. Он в комиксах довольно безумный чувак, который довольно сильно отличается именно в плане градуса трэша, который он творит. Соответственно, если нам показывают няшечку Райана Рейнольдса, должна быть такая история, где он становится злее. Вот как в «Ходячих мертвецах» ответственный хороший батя со временем превращался в убийцу зомбей, людей и вообще всего живого, что встанет на его пути. Что довольно логично и справедливо.
Не знаю. Мне кажется, что к такому фильму мотивация. Так, там нет уже всяких злодеев, нету четкой мотивации. Ну, какой-то такой.
У злодея есть подростковый максимализм, который очень понятен на самом деле, и даже, близок, наверное, не то слово, но я могу понять человека, которого все вокруг не понимают, к которому общество выдвигает кучу претензий, который как бы бесится из-за этого, но при этом он тупой дебил. Малолетний тупой дебил конкретно, который просто злится на всех и бросается просто по любому поводу и корчит из себя гангстера.
Да. Ну, слушайте, в Дэдпуле меня очень порадовал, конечно, порадовали очень титры, как это всегда бывает. Особенно неожиданно был трек Ленинграда в титрах. Мне интересно, это вообще общемировая практика, либо это локальная только на русский рынок?
Не, это локальная.
Эх.
Причем очень. Даже в англоязычной версии они врубили Ленинград в конце.
Вот, то есть Ленинград это все-таки локальная штука или мировая?
Это локальная, она была там в самом-самом конце титров, да, где-то?
Был титры, были вот эти вот сцены после титров, первая и вторая, и потом уже начались титры обычные, то есть не нарисованные, а с просто большое количество букв. Алло. И там играет трек Ленинграда со словами «это все грязная возня», что-то такое.
поначалу получи по морде. Падал я по чайни и слабея и кричал им: предъявите о ордер. Но потом сказал себе: это возня, возня в грязи. В руки возьми себя, слезняк, не тормози. Зажми кулак, бей не робей, бей просто так, под их пятак сильнее бей.
Потому что я, честно говоря, я знал, что там будет две как-то таких, два прикола локализации. Это где-то шутка про Телеграм и
да.
Этот самый, и трек Ленинграда. Но я, честно говоря, и шутку про Телеграм пропустил, и трек Ленинграда не досидел, поэтому я еще думаю, неужели есть какая-то белорусская локализация, да, отличная от российской.
Но тогда кстати. Я не уверен, было ли слышно сейчас, я думаю, мы тут много поврезаем. Короче, даже в англоязычной версии они включили Ленинград, чего я очень удивился.
Да ладно, включили?
Да, то есть после англоязычной, с субтитрами, со всей этой историей, был Ленинград.
Ничего себе. Ну, слушай, ну тогда это респект Шнуру. Респект
Шнуру. Это такой новый какой-то этот самый.
Я просто думаю, на самом деле, что это все-таки для белорусского сеанса даже с субтитрами решили это вшить. То есть я не думаю, что это история про англоязычный рынок и Шнура.
Ну да. А что с этим сад? Так глобально, как вам фильм? Вы же ценители фильмов по комиксам, да? Как вот именно для ценителей? Потому что такому, как бы, далекому от комиксов человеку, как я, мне фильм зашел. А как вам?
Мне офигительно. Я прям доволен. Вышел, радуясь, конечно, улыбаясь и в полном восторге. За исключением того, что меня выбесило Зази Битс, но об этом мы, наверное, не будем поднимать бугурт.
А где ты там увидел у нее волосатые подмышки?
А кто такая Зази Битс?
Это Домино.
А, да,
так. Был, короче, ну, то есть мы сидим в компании, смотрим, и кто-то из компании говорит, типа, бля, смотрите, у нее что? Есть эти кошмарные подмышки, и тут прям сцена, где она то ли на парашюте прыгает, то ли прыгает куда-то, и такой не самый обращающий на себя внимание, но пролет именно подмышкой по всему экрану такой прямо.
Не знаю, я специально высматривал, и ничего там не... Ну, то есть, как-то мне кажется, что это вы что-то нафантазировали.
Может, это ваша версия, когда вы вот это вот с субтитрами добавили?
Да, белорусская версия.
Белорусская локализация.
Русские мены заставили.
Не, это поднимытых доярок местных, под целевую аудиторию работает.
Потому что, не, ну серьезно, там это совсем, и плюс, мне кажется, если бы это действительно было так, то на этом бы как-то больше акцентировали внимание и снабдили бы какими-то шутками.
Это действительно так, и они решили это не обыгрывать, а просто молча дать, то есть это такое было непонятное решение. Если бы они сделали это в духе франшизы и просто это все дело простебали, шутили, да, даже не про феминизм, я не знаю, про что угодно, то было бы как-то уместнее. А так это получилось
очень тупенько. Вот о том и речь, что это какая-то такая шутка, которая совсем не обыграна.
Не шуточка.
И не похожа на остальные шутки. К слову о шутках, я посмотрел, когда смотрел первую часть, она мне ужасно не понравилась. Ну, то есть я не... Вот эта вся история, они же в первой части раскрывали как бы саму историю.
Origin.
Да. И она мне показалась абсолютно детской и тупой. Ну, то есть, когда ты пришел на фильм со взрослыми шутками, а тебе впаривают Белоснежку и Семь гномов. Ну, то есть, ну, именно вот сам сюжет, вот это все. И я пытался его как-то оценивать именно с точки зрения взрослого смешного. Ну, вот как, например, первый «Кингсман», да? Вот это взрослый фильм с шутками для взрослых. А первый «Дэдпул» был детский фильм с попыткой шутить, как шутят взрослые дядьки. И мне, ну, вообще не зашло, да, то есть все же таки ты пришел. Вот я так, когда работал в пионерском лагере, детей водил в кино, да, ты сидишь, дети угорают, а ты сидишь и думаешь, что за говно. Вот. А второй фильм, они уже, я так понимаю, как-то сделали какие-то там...
выводы.
Посмотрели выводы, да, и сделали именно для таких, как я, людей, где нету особо глубоких, наверное, там есть какие-то суперглубокие отсылки, потому что моя жена тоже смеялась с чего-то, да, но было много вот этой вот истории, где он с детскими ногами, мы с Мином ржали, как кони, серьезно. Это вот такого юмора, вернее, этот юмор, как бы направлен именно на нас, без всяких отсылок там к чему-то и так далее.
Ну, мне кажется, вообще фильм «Дэдпул» это вообще отдельный, можно сделать отдельным жанром, потому что это не похоже на обычные фильмы про комиксы, обычные фильмы про героев, и не похоже на фильмы пародии. Типа, помните, были «Очень страшное кино» и так далее, где тоже всякая ебанина mm-hmm. творилась. Mm-hmm. А здесь прям полноценное разрушение четвертой стены, показ, какие-то фейлы, которые изначально подавались как вполне возможные варианты развития событий. Я про смерть всей героической mm-hmm. команды.
Экспорс!
Да-да-да.
Чтобы вы понимали...
Это круто, это очень круто. Этого не хватало. Это как раз-таки, к слову, про разрыв шаблонов. И это работает.
Смотрите, про смерть какая история. Просто, ну, безумные фанаты отсматривают эти чертовы трейлеры, строят безумные теории, рассказывают, как будет идти фильм. И на самом деле с этой смертью команды они это все жирнейше простебали. Потому что они наняли крутых актеров в каст, типа Терри Крюса. Они набрали комиксовых каноничных персонажей, сделали какие-то вставки в трейлеры, как они там все пафосно стоят mm-hmm. на краю этого самолета. Причем это жирнейшая отсылка на Тони Старка на самом деле и его второй фильм. И они все должны быть той самой командой, которая там разваливает. Mm-hmm. По итогу ты смотришь трейлер, там, если ты эти лица узнаешь, ты приходишь на сеанс, их вводят на минуту, чтобы потом всех убить. Не, ну,
это шикарно, красиво. Это шикарно,
конечно. Это восхитительное издевательство.
Но глобально, вам не кажется, что индустрия идет от, ну, назовем в кавычках, гиков, хотя мне это слово не очень нравится, но от фильмов для гиков к фильмам для таких вот, как я, чуваков, которые далеки от комиксов, и которых фильмы по комиксам смешат.
Привет, к этому все и шло, в общем-то, да, все это время.
Возьмем тех же «Стражи Галактики», да, это фильм, он, ну, как бы в декорациях фильма по комиксам, да, но на самом деле он направлен именно на людей, на таких, как я, которым, ну, насрать на комиксы. Дайте живых героев, дайте адекватный юмор, уберите пафос, а лучше простебите пафос, да, и отличный фильм зайдет. То же самое вот...
Ой, слушай, ну, ты важную тему поднял, на самом деле, потому что, ну, «Стражи Галактики» — это прям лучший пример из возможных, потому что в комиксе это настолько скучная и неинтересная чернь, что у нее полтора фаната, которые не расстраиваются от того, что там нету канона и чего-то еще. И в данном случае просто Marvel изначально всегда делал фильм на массовую аудиторию. Но вывалить на массовую аудиторию кино со старта у них никогда не получалось. Они пытались сделать этого скучного Халка, до этого было еще куча скучных фильмов, и лучшая попытка, что у них была, это, по-моему, когда они Блейда делали, и всем было плевать, что это комиксовый герой из Марвела. Потому что все думали, что это просто там Уэсли Снайпс круто махается, там, стреляет.
По комиксам, да?
Блейд это тоже по комиксам, да. Соответственно, они пытались выходить разным путем, и они взяли этот самый момент очень удачный, когда кино стали делать для гиков, и гики стали, в общем-то, частью современной культуры, а не какими-то там полутора-изгоями. Соответственно, для них начали делать вот эти все теории Большого Взрыва, вот эту вот всю гиковскую историю, и получилось так, что Marvel сначала оседлал эту волну хайпа, сделал фильмы для них, но со временем взрастил такой хайп вокруг себя и такой интерес к своей франшизе, что их начали смотреть люди непричастные. И ты, конечно, можешь говорить, что там, да я не гик, но на меня делают, но ты уже посмотрел не один фильм из вселенной Марвела, ты уже знаешь этих персонажей, этих героев, ты уже понимаешь отсылки друг на друга. Ты смотришь какие-то там, ну там, Дэдпулы условно, которые простебывают потом вообще половину киновселенной. И ты начинаешь больше въезжать, и ты не гик, может быть, но ты в теме достаточно, чтобы быть тем самым, кто ходит на их фильмы.
Ну, я бы так уже сильно не говорил, если честно, потому что это типичный пример между Дэдпулом и Мстителями. Мы пошли на Дэдпул, а на Мстителей вовсе не пойдем, потому что мы как бы постебаться, ну, когда на чем-то стебутся, это одна история, вполне можно. Ну, то есть мы, ну, я про себя там говорю, вот про своего коллегу Мюнхгаузена, да, когда мы... воспринимаем всю эту, ну, я даже за себя буду говорить, я воспринимаю всю эту историю просто как подтверждение, лишнее подтверждение тому, что следующее поколение – это поколение инфантилов, да, то есть это просто взрослые, в хорошем смысле, да, то есть это, что такое инфантилизм, это когда взрослые люди ведут себя как дети, и это вот теперь, вот все, если взять, там, не знаю, теорию большого взрыва и просто перенести ее на живых людей, вот это оно и есть, и любовь к детским сказкам в виде комиксов уже у взрослых людей, это лишнее подтверждение вот этого инфантилизма, в этом, ну, как бы нету ничего плохого, все люди разные, то есть я не думаю, что надо быть обязательно там пипец каким, там, угу. Я не знаю,
взрослым каким, и ответственным.
Да, то есть это не хорошо и не плохо, но оно, ну, факты, вещи прямые, да, но мне это кажется немножко смешным, а еще больше мне кажется смешным, когда в этом же жанре стебут этих же людей, вот это та самая ирония, которую ну, зачастую не хватает всем фильмам, а по комиксам уж
да точно. Жанру в целом, потому что он любит на вот этих вот пафосных щах что-то там вещать, и Дэдпул был комиксовый изначально для этого же создан, вплоть до того, что там, например, в игре про Дэдпула он иногда начинает поправлять сценаристов и говорить: ребята, а вот здесь давайте, как в хороших играх, сделаем более пафосную сцену, а вот здесь давайте вы дадите больше бюджета на взрывы, потому что эта сцена должна быть клевой. То есть сам персонаж создан и обыгран так, чтобы простебывать и правильно подавать моменты, которые у индустрии так хромают. Есть проблемы со сценаристами, давайте это простебем. Есть проблемы с бюджетами, давайте простебем. Он же ту же, например, историю с тем, что им не дали нормальное количество персонажей, обыграл.
А что значит не дали нормальное количество персонажей?
Ну смотри, то есть они и в первом, и во втором фильме взяли персонажей второго плана. Ну, таких, типа вот этого Колосса.
Ну, типа
вот
не, этой, нельзя вот было взять Железного Человека.
Ну, не, я не про Железного Человека. Я про то, что это все принадлежит Фоксам. Они могли, что да, конечно, и Росомаху впихнуть, которого он все хочет. Райан Рейнольдс там уже который год об этом шутит. Они могли взять там какого-нибудь чувака типа Ртути, Ксавье, то есть какие-то такие эпизодические чуваки, которые все равно там появляются на 3 минуты, как Колосс в первой части. Ну, ладно, не 3, но плюс-минус. А они берут именно персонажей третьего плана, на которых плевать. А потому что это деньги, это актерский состав, это для многих работа с графикой, на которую в первой части, например, не было денег. И они это все обыграли во второй части, вот этой сценой, где он говорит: дайте мне хотя бы там, по-моему, замшелого циклопа, и в этот момент сбоку там открытая дверь, где они сидят всем составом и такие, типа, ребят, нас здесь нет. Вот, то есть фильм сам себя же троллит на самом деле. Фильм троллит все каноны индустрии, когда там: а у меня будет пафосное имя. Нет, я буду звать тебя так-то. Ну вот как было в первой части.
Насчет троллинга и этого самого, я когда посмотрел первую часть, мне казалось, что они хотят именно фильмами, ну комиксы я не читал, но мне казалось, что они фильмами хотят создать такого крутого антигероя по уровню и масштабу, например, как Железный Человек. Ну, грубо говоря, есть люди, которые делают себе татуировку с Тони Старком, вот, чтобы были люди, которые будут себе делать татуировку с Дэдпулом, то есть такого же масштаба, но, ну, грубо говоря, антигероя, да. А в итоге, вот после второго фильма, я все-таки склоняюсь больше к мнению, что они сделали просто рядового супергероя, ничем не отличающегося от всех остальных.
Ну, вот тут я тоже с тобой соглашусь. Мне этого немного не хватило, потому что Дэдпул конкретно антигерой, и они вроде бы стараются. То есть вот эти все сцены, где он внезапно просто начинает расстреливать работников психушки.
Ну, согласись, в знак протеста не хочется себе сделать на ягодице татуировку с красной маской.
Ну да, в этом фильме он себя слишком правильно ведет.
Да.
Ты говоришь это человеку, который после сеанса фотографировался в маске Дэдпула, обнимая картонное изображение Дэдпула.
С пьяну еще не сделаешь в Слониме, да?
А это было в Минске, подожди.
Рассказывай. Когда ты последний раз был в Минске? Ну, Женя, что ты там втираешь? Фоткаешься там на фоне фотообоев.
Пока не глючил интернет, я не палился. А сейчас все. рассекретили.
То есть, я к тому, что нету, он не стал как бы противовесом всего этого, он стал просто рядовым героем, у которого суперспособность легкая ебанца такая, даже не тяжелая, mm-hmm. согласитесь,
на что... На самом деле у него либо ебанца развивается, и каноничный Дэдпул из комиксов, у него вообще шизофрения и 4 личности. Каждый mm-hmm. из которых по-своему ебануто. И они обычно соглашаются только на фразе «А давайте мы всех перебьем». Потому что до этого они могут долго спорить сами с собой. Он там в психушках лежит постоянно, на нем там ставят кучу опытов, вот эта вот вся история. Дэдпул — это настолько ебнутый герой, что его пытались клонировать. У него же типа регенерирующий фактор от Росомахи, но который еще сильнее, чем у Росомахи. Mm-hmm. А, его пытались клонировать, и все его клоны умирали от того, что у них нет рака. То есть только благодаря раку его регенерация не позволяет там, знаешь, глазницам зарасти, рту, вот это mm-hmm. вот все. То есть, типа, он настолько быстро регенерирует, что должен умирать от того, насколько быстро восстанавливаются клетки.
Ну, в итоге, согласись, что то есть... Дэдпул гармонично бы смотрелся в команде, например, Стражи Галактики. Он вполне бы туда...
Сейчас, к сожалению даже, да, потому что они его сделали все-таки без открытого вопроса какого-то к персонажу, без того, чтобы он оставался ебанутым. То есть вот эти все моменты, когда он пошел играть в героя, я надеюсь, это как бы просто этап перед становлением каноничного образа персонажа, потому что ему не хватает злости, ему не хватает безумия, ему не хватает поступков, которые ты считаешь... Нет, ну как бы они абсолютно логичны, но они при этом, ну, не очень правильные. Ну, да. Причем, что самое дерьмовое, тут как бы уже говорит маркетинг. Все знают, что там сцены после титров есть. Все знают, что была пятая, которую вырезали.
Мы только 2 посмотрели.
А, ну просто, ну, вторая — это там, где он уже перемещался во времени, я так понимаю, и в Канаде себя убил, правильно?
Нет.
Ну, не в Канаде, как... Короче, ну, была сцена, где ему дали телепортатор во времени, и дальше он пошел там жену спас, потом убил Дэдпула версии Росомахи, там, где он был с зашитым ртом. Да, из «Зеленого фонаря». Вот это, собственно, те самые 4 сцены. Была пятая, где потом он перемещается в, там, 800-е года еще, по-моему, либо там 900-е в начале, и убивает Адольфа Гитлера. Причем съемка идет от лица младенца, которого приходит душить Дэдпул. Просто вот в конце натурально душит ребенка. Но фокус-группы показали, что люди не очень заценили, не очень оценили, им не очень понравилось. Соответственно, они решили вырезать вот эту часть, хотя она, ну, дико в духе Дэдпула как раз-таки. Убить младенца, это было бы как раз-таки... Вот. Было бы круто убить младенца. Ребят, чем мы занимаемся?
Я думаю, а... Это то тоже, о чем я хотел сказать, что уровень юмора, ну, он не то что скатился, он понизился. То есть это шутки вот во второй части вполне обычные, но, как это сказать, ну, не те, например, за которыми я шел. То есть я шел именно за какой-то такой ебаниной, чтобы это было, ну, на грани. А тут какие-то с легким налетом российских пару шуток, какие-то там где-то жопу показал, где-то кабель в жопу засунули. Но это...
Не, подход это смешно. А вынести одного из самых сильных и главных злодеев вообще в X-меновской вселенной, которые там дико непобедимы, с которым армиями сражаются, и армии этих героев проигрывают, тем, что ему кабелем по жопе электрический ток пускают, это, черт возьми, да, смешно, это тот же стёб над
индустрией. Это детские
шутки. Нет, это детские шутки в формате просто там ахаха жопа.
Да.
Но в формате издевательства над вот этим вот форматом, когда мы всей командой будем лупить злодея, искать там уязвимости и так далее, нет, мы просто как бы кабелем силовым в жопу ему током дадим, и все будет.
Ну да, но где шутки там про убийство детей, про негров, про Ку-клукс-клан? Дайте таких шуток, которые действительно люди будут обсуждать.
Даже про лесбиянок было мало шуток, несмотря на эту сюжетную линию.
Во-первых, было мало, во-вторых, слушайте, ну на самом деле вот эта вся тема с зазибицей, феминизмом и всем прочим заставила задуматься о том, а насколько-то на самом деле фильм завязан на вот этой всей теме про diversity, потому что есть азиатский персонаж, есть темнокожий персонаж, есть лесбиянка, есть человек, у которого там ожирение, есть россиянин, в конце концов.
Да, коммунист.
То есть, он россиянин все-таки?
Ну, Колосс вообще живет такой... Не-не. Колосс по канону, он же там и говорит с русским акцентом, у него дико русский акцент, он говорит вот так. Бля, что я сейчас показываю, я не понимаю. Короче, вот у него прям слышно, его в оригинале таким специально показывают, и по канону он как-то, ну, типа, как Красный Сын в комиксах... А, подождите, может, не читал кто. А, в общем, тоже приземляется где-то... Ну, короче, он живет в колхозе, помогает по хозяйству, заменяет трактор.
Блин, вот это надо почитать.
В какой-то
почитать,
момент так. Становится президентом, стальной рукой.
Ребят, давайте считать потихонечку.
Да, значит, в двух словах фильм, проблема фильма в том, что мы возлагали слишком большое ожидание. Кто не возлагал ожиданий, тот не обломается. Можно
мне идти смотреть. Вот в фильме понравилось со всеми ожиданиями к нему, он все-таки не расстраивает, не разочаровывает. Он мог бы быть во многих вещах получше, поинтереснее, но я не знаю, получилось бы это так на самом деле. Но он оставил хорошее впечатление как у тех, кто понятия не имеет, что это вообще за франшиза и половину Стёба не понимает, так и довольно глубокие отсылочки, которые может знать только тот, кто там играет по комиксам, по игрушкам и понимает, что, ага, вот это вот здесь было, такая-то сценарная ветка.
Так, вот. что мы еще хотим?
Я, наверное, примерчиком даже. Помните, я говорил в прошлом выпуске про жирнющую отсылку на одного из персонажей?
Да, но просто я так и не понял.
Дэдпул это как раз-таки довольно ёбнутый чувак, у которого не может быть все хорошо в отношениях. На самом деле в комиксе он любит Леди Смерть, то есть ту самую, которая смерть и отправляет людей в загробный мир, ну и, собственно, он постоянно умирает, чтобы встретиться с ней. Танос также влюблен в Леди Смерть и убил там кучу народу для того, чтобы ее впечатлить. И это основная его мотивация, одна из главных. Причем благодаря всем силам, которые есть у Таноса, там, ну, если смотрели «Мстители» и понимаете, что он там всесильный просто, он может почти все, то его одно из главных действий было проклять Дэдпула на бессмертие, то есть он не только из-за регенерации не умирает, но еще из-за того, что Танос его проклял на бессмертие, для того, чтобы тот не мог умирать и спать с Леди Смертью, с которой он это активно делает. Короче, и вот когда его баба умирает, она ведет себя именно как та самая смерть, к которой он приходит, умирая. Это жирнющая отсылка для тех, кто помнит это все и знает. То есть это не просто его уже девушка, это как будто бы сама смерть с ним говорит, и ведет она себя примерно так же. Вот это вот все «тебе еще рано», «тебе пора назад», вот эти вот все темы, и он ее при этом любит, ходит к ней в гости, умирая, это вот все оттуда. Женя, то есть глубины такой хватает.
Это, ты знаешь, что такое, как выкупить шизофрению на ранней стадии, когда люди видят связь с событиями, между которыми нету связи. Вот ты видишь отсылки, у тебя какая-то легкая киношизофрения, мне кажется, ты видишь какие-то отсылки туда, где их нету, ну серьезно.
Не, на самом деле, вот с другом, который прям фанат комиксов, мы вышли, мы это конкретно обсуждали, мы это оба видели. Просто такие, вау, вот это круто было. Да, ну, вот
может
это
быть. Типа было красиво. Правильно сделать. Же, что друг воображает.
А? Конечно, воображаемый. Но накладно на него второй билет так, брать
давайте,
постоянно.
Давайте перейдем к следующей теме. Мы обсудим отборы, нет, быстренько. Так, как,
конечно,
как любят наши
что,
слушатели.
Давай,
минут
давай,
на 40.
Да, ребят, время верс.
Батл рэп — это спорт. Чтобы прийти к победе, ты выкладываешься на полную.
Наконец-то появилась интрига. То есть все обзоры. Давай нашим слушателям скажем, которые надо. Нам надо к этому подойти. Понимаю, что на том конце наушников, да, сидят люди, которые далеки от всего этого. Надо понять, надо, наверное, как я вот тоже, как человек далекий, объясню, как я вижу, а вы меня поправляете. Ну, может, у вас свой совсем взгляд, что отборы во Fresh Blood. Были, это что, это брали каких-то малоизвестных чуваков, смотрели их из тысячи... Это...
Давай начнем совсем издалека, подожди. А есть такая штука, как Versus, про которую знают тут... все. Ужас. А есть такая штука, как Fresh Blood, где берут ноунеймов и заставляют делать примерно то же самое, что делают всякие оксимироны, только делать это, ну, в общем-то, не потому, что ты звезда, и ты должен с другой звездой какую-то там проблемку решить, обсудить, как было там у Гуфов с Плахой. А берут чуваков, которые умеют делать на более хорошем уровне зачастую, чем звезды, но при этом у них за спиной нету какой-то такой известной составляющей, как у звезд, которые были в основных версусах, которые просто смотрели 90% нашей аудитории, знают, что такое версус, смотрели какие-то там самые главные выпуски, но про Fresh Blood понятия не имеют, они будут понимать, почему мы это обсуждаем. Вот я к этому.
Ну да, продолжай. И берут... Провели отборы, немножко поменяли формат, взяли две команды, провели отборы, выбрали сколько-то людей, и все это неважно, я в детали не хочу вдаваться, важно, что было скучно, вот честно, мы даже перестали это как-то обсуждать в какой-то момент, потому что это все выглядело, ну вот,
однообразно.
Как по мне, да, это какие-то нонеймы, у которых было, какие-то были яркие моменты, какие где-то не было ярких моментов, но не было, ну для меня, мне не хватало какой-то, не знаю, живости, что ли, то есть не было искренности в их конфликтах, и поэтому я так смотрел, честно говоря, я никого, ну, я, не то, что никого, пару человек запомнил, но так вот прям, чтобы всех запоминать, такого не было. И я думал, что это все чем дальше будет, тем хуже, и нужен был какой-то скандал, какая-то встряска всего этого дела, и скандал они в итоге под конец такой вишенкой на торте сделали, потому что в конце концов два ментора, разбирая себе вот этих чуваков на команды, во-первых, Рестратор с какого-то перепуга урезал, не то что урезал, ну, хотя да, урезал именно, сократил.
Дал лимит.
Да, задал лимит, который обосновал тем, что пошли вы нахуй, вот я хочу вот так, хотя он абсолютно не был обоснован. То есть там...
Лимит по участникам?
Да.
Да.
То есть не хватало... Нет,
там, ну подожди, он уже расширил с барского плеча. Ну...
Там было обосновано, если бы было столько, если бы было по 7 человек в команде, они же батлятся каждый с каждым внутри
группы.
Ну и что?
Ну пускай.
Ну и это 50 с хером батлов, которые...
54, по-моему.
Которые бы мы смотрели полтора года. Нам бы все они уже надоеть успели, и ребята бы все исписались к последним батлам. Нахер надо?
Ну а пускай бы они не каждый с каждым батлили, нет? Так...
Ну смотрите, всегда лимитируют для того, чтобы отобрать самых лучших. Ресторатор дал слабину для того, чтобы вместо 4 человек взять 6. Он типа такой, ладно, на это мы пойдем, потому что, мол, отбор был интересным, удачным. Потому что было главное опасение, что просто все будут тухлые, неинтересные, а поскольку все вроде более-менее интересные подготовились и, в общем-то, хорошо смотрятся, почему бы и не устроить из этого что-то большее. Но я боюсь, что это ему выйдет боком, потому что на отборах-то все стараются, все пытаются, все делают, а когда идет до нормальной работы, это вот типа на тестовом задании люди стараются больше, чем потом приходят и начинают косячить. Так и здесь. А я думаю, что все равно это будет много, и что если бы они не взяли последних двух участников, которых брали, тоже получилось так бы круче и интереснее.
Объясните для тех, кто из деревни, а зачем они должны батлить каждый с каждым? Почему дал...
Ну, типа турнирная сетка, ты батлишь всю команду оппонента.
А зачем?
То есть, получается, сталкиваешься с каждым соперником.
А нельзя там как-то бросить монетку, чтобы каждый батлил с кем-то там одним, ну, с двумя, например, с тремя. Ну, то есть, это, мне кажется, это достаточно, ну, никакого смысла, это ведь не чемпионат мира по футболу. Даже в чемпи же не каждый с каждым играет. Вот как проходит чемпионат мира по футболу? Есть подгруппы, и победители подгруппу выходят дальше. Там,
ну вот ты забываешь, что здесь война стилей.
Так, не, ну...
То есть ты должен столкнуться с чужим стилем.
Так, ну, столкнись, ну, не со всеми. То есть я, ну, во-первых, само понятие...
Нет, тут идея в том, что ты, ну, если бы была олимпийская система, где там просто по парам и после каждого этапа кто-то отсеивается, то кто-то может неудачно выступить и не очень хорошо себя показать. А тут при версии каждый с каждым, ну, каждый получает какое-то количество баллов, независимо от того, проиграл он или победил. То есть, если решение судей 3-1, то проигравший получает одно очко, с которым он идет дальше. И выиграв там в следующий раз, у него уже будет 4 очка. И так по баллам. По баллам у него есть шансы, ну, раскрыться, чтобы у него была мотивация там, к следующему батлу подготовиться еще жарче, еще круче и выступить нормально. По поводу количества 4-6, еще можно вспомнить предыдущие сезоны, где на самом-то деле люди сливались со сезона. Ребята, которые проигрывали первые два батла, они забивали хер и сваливали. И это не очень хорошая практика для самого проекта.
Ну, там они предосторожности какие-то применяли на этот счет, потому что сейчас все участники Версуса подписаны с бумагами, со штрафами, с санкциями, с запретом на участие в сторонних проектах и во всем, чем только хочешь.
Будут херово выступать, опять же.
Тут вопрос к Браге тогда. Вопрос к Браге, который на Фиделио и на Версусе. Как ему это удалось?
Но все равно по системе я все равно не понимаю. Вот я когда-то участвовал в чемпионатах по StarCraft, у нас эта система называлась Именно за счет, ну, то есть, то, о чем Сергей говорит, что если кто-то проиграл, как бы, один раз, то ты вылетел. У нас эта система, по-моему...
Double Elimination?
Да, Double Elimination, когда играли, отдельно была ветка победителей, куда поднимались вверх те, кто выиграл, и отдельно была ветка проигравших, куда ты проиграл, тебе давали второй шанс. Если ты там всех победишь, то ты в финале встретишься с лучшим из победителей. Это было вполне честно, и мне кажется, опять же, во всех соревнованиях, в других, вот даже вот тот же я взял StarCraft, там не надо играть каждый с каждым. То есть тут, мне кажется, это надумано именно для
того, чтобы сделать больше... Double Elimination плох в данном случае, потому что финал виннеров закончится тем, что один выйдет в финал, а второй спустится в лузера. И получится, что один и тот же человек будет батлить, получается, в полуфинале виннеров, а потом он скатится в полуфинал лузеров, а если он там победит, то он скатится в финал. Ну пройдет финал. Что? То есть, получается, один человек на финале батлит три раза. Причем за ограниченный довольно
Ну, типа, срок. Тяжеловато это, да?
Это очень тяжеловато, это очень много одного человека, вот прям откровенно говоря.
Не знаю, может быть, ладно, окей, хорошо, но смысл в чем интрига? В том, что, во-первых, стало вроде как больше людей в командах, но не настолько больше, как хотели менторы, а с другой стороны, что не попал победитель, да, то есть не взяли короля, причем...
Не взяли чувака, которого зовут Сектор, мы тут обсуждали, наверное, в первом или во втором выпуске, мол, Бернов, посмотри выпуск «Сектор против ПМа», потому что это прям крутейший финал другой лиги, кроме «Версуса».
Я смотрел вот эти отборы, знаю, что я включил на телевизоре, и рядом сидела жена, и я говорю, ну, посмотри хотя бы хоть одним глазом на то дерьмо, которое я смотрю. Ну, жена говорит, ну, давай одним глазом можно. Я включаю, я говорю, вот смотри, вот сейчас, это же как шоу песни, тут ровно то же самое, только все по-настоящему, без херни. Они сейчас будут бодаться за самых лучших. Говорю, вот смотри, сейчас будут браги выбирать. И там, да, действительно, кто там смог, первым делом браги. Жена такая смотрит, типа, о, нифига себе, ты там что-то в этом... Я говорю, смотри, сейчас возьмут сектора. Нету сектора. Я говорю, ну вот сейчас точно возьмут сектора. Не берут сектора. Но сектор... Я в какой-то момент уже так задумался, думаю, блин, а может сектора там и не было, может у меня уже какая-то галлюцинация. Ну то есть ПМ, помню, точно был, а что-то насчет сектора как-то... И... А потом они обсуждают, да, что сектор это хороший. Я не могу понять, почему, думаю, может там я что-то, я так эти все на перемотке смотрел, может быть... Он как-то вылетел, там, самоотвод взял, еще какая-то история. Оказалось, что они просто не взяли бывшего чемпиона, причем без какой-то явной формулировки. Они назвали его серым. То есть они взяли гораздо, ну, дофигища людей, которые более серые, на мой взгляд. И взяли, но не взяли сектора, то есть в этом есть какая-то конкуренция площадок, то есть они хотели всем показать, что победители с других площадок нам нахер не нужны.
Я думаю, история скорее в том, что они не хотели брать двух одинаковых довольно-таки исполнителей, потому что, ну, Лига РБЛ как раз-таки довольно характерна тем, что у них похожие друг на друга чуваки. Сектор и ПМ представляют довольно схожую стилистику.
И что?
И ПМ вызывает больше интерес, например, чем Сектор. Соответственно, Мирон выбрал одного из двух. Двух ему точно не надо, вот конкретно Мирону. А Смоки оставался выбор взять сектора и потом их стравливать. Но, во-первых, никто не хочет, чтобы все было сосредоточено вокруг вот этого вот. Сейчас мы, короче, повторим финал.
Но почему? Ну, это же новый, они более подкачанные уже чуваки, но у них реально есть конфликт.
Они бы тянули одеяло на себя.
Пускай бы тянули.
То есть, я уверен, что это никому не было надо. Посмотри, например, состав Мирона, тут он очень характерен. Для тех, кто не смотрел, грубо говоря, состав получился следующий. Мирон взял весь живой, довольно-таки, непонятно, что из него получится.
Чуваков.
Подожди. Молодняк, который, ну вот кроме ПМа, который прям ветеран батл-рэпа, он взял молодняк, который может раскрыться, а может его нахер послать. И он пока не знает, что из этого получится, но там есть над чем работать. Смоки взял более проверенных таких ветеранчиков, которые типа там Прогрина какого-нибудь, типа Браги, которые стабильно выдадут крутой результат, даже если ты не будешь запариваться. Хотя, ну, помоложе чуваки у него, конечно, тоже есть, но я просто не знаю, что он с ними будет делать. Я думаю, он тоже пока не в курсе, потому что все-таки там тяжело. А, вот, соответственно, Смоки мог бы взять проверенного сектора, но это было бы перетянуть одеяло, переключить внимание с всех более молодых и неопытных чуваков, которые есть, что не хотел, видимо, ни один, ни второй, и получилось, что он отлетел, чтобы просто не забрать все внимание. Все такие, ну когда уже сектор ПМ, давайте повторят это, ну, наверное.
Мне кажется, ты пытаешься оправдать. Могла быть, это одна ситуация, да, но могла быть другая ситуация, когда вот эти молодые и дерзкие чуваки просто бы разъебывали сектора. Все как один. И это было бы тоже интересно, что вот мертвого льва там каждый хочет пнуть. И в таком, потому что сектор, ну, опять же, надо сказать, что он достаточно, ну, не серый, но он такой как-то...
Он нестабильный. Он выдает результат очень сильно отличающийся от раза к разу.
Именно он не яркий, я бы так сказал, в отличие от команды Мирона. Сергей, ты как из этой вот всей истории?
Опять же, я вскакиваю на свой броневичок versus battle это КВН. Доказательства, очередные доказательства, это история про то, что раунды начинают лимитироваться по времени, как это было в КВН в последние 10 лет. И второе, это вот эти вот, бугурты по поводу, как же вот такого классного и талантливого не взяли. В КВН тоже было огромное количество команд, которые болтались на уровне каких-то централок, лампы, первых лиг. И и каждый сезон, каждый раз они вроде как бы заслуживали, они полюбились всем зрителям, всем тусовке, но их все равно не брали. Я сейчас говорю, например, про команду КВН «Голоса» екатеринбургскую, которая, по сути, была прототипом команды «Физтех» Долгопрудный, которая в свое время была очень культовой. То же самое и здесь. Сектор, при прочих равных, возможно, герой подобного амплуа уже был среди других участников, например, ну, не знаю, тяжело, конечно, сравнивать, ну, там, Браги какой-нибудь или ПМ, о чем Женя говорил, что они похожи. И несколько похожих брать, естественно, неинтересно. Это первое. Второе, но все равно были ребята, которые ноунеймы и никому до этого не известные, они все равно сделали круто, классно, прыгнули выше своей головы, чего сектор не сделал. Ну, об этом же говорил и сам Окси. И это первое. Второе, наверняка у них есть опасения о том, что сектор уже за всю свою карьеру раскрылся как мог, уже вырвал в свое сердце Акиданка и получил за это чемпионство РБЛ. И как-то вот вряд ли он что-то новое и неожиданное скажет именно для зрителя на Версусе. Это все равно будет перепечатка его предыдущих
баттлов. Ну, кстати, в этом плане я сейчас так понял, что, по сути, ведь суть Фрешблада как раз-таки набрать не лучших, а набрать свежих. Соответственно, набирая молодняк вместо старичков, получается, что ты большую суть Версуса и реализуешь именно во Фрешбладе, потому что сектора им сейчас нужно просто брать, ну, тупо в сезон, там, например, в основу, да. Не в сезон,
а вот сектор в основе вообще охеренно будет.
Да, ну, может быть, но согласен. Все равно вот будет, ну, кто-то победит во Фрешбладе, там, я не знаю, например, вот этот, как на М, чувачок, который в шапочке, который очень эмоционально там все кричит.
Миксе,
да. Он очень крут. Я его вот отдельно супруге показал, его отдельно выступление, просто как бывает, да. И слушателям советую, я ссылочку добавлю, просто посмотрите, что оно сильно по-разному происходит. Но, ну, допустим, он победит, но... Что на это скажут остальные? Скажут, ну, чувак, ты победил, да, там, но там же не было сектора. И фиг знает. То есть ты, конечно, крут, но ты победил у кого-то, у нонеймов каких-то, да? А вот был бы сектор, он бы тебя разъебал, например.
И победителей, по-моему, будет двое, кстати. То есть лучшие два из команды выходят там потом в какой-то плей-офф, и там уже начинается такое, типа, несколько человек батляться.
Сложно.
То есть по итогу, два лучших забирают деньги, вот они рассказывали, как деньги будут делиться.
А, кстати, соответственно... с дележкой денег какая-то ебанина, вообще какая-то интрига уровня.
Да, очень странно.
ТНТ, когда, ну, слушайте, опять же, надо сказать, что призовой фонд миллион.
Такой эксперимент, а не крысы ли? Как ты поступишь, если тебе дадут миллион и дадут возможность поделить вот этого, да?
Да, типа вначале команда говорит, как они будут делить бабки, выиграв, а в конце остается один, и он уже делит так, как он хочет. То есть есть шанс на то, что он пошлет нахуй команду и бабки, например, оставит себе. И это... Это какая-то интрига, высосанная из пальца. То есть зачем? Это, ну, мне казалось, что вот Frozen Blood это вообще не про это. Это не про деньги, это не про то.
Да, да, мы же говорили, что как раз Дом 2 начинается, да, да. Реалити-шоу. И по сути вот эта вот история, что да, вы, ребята, мне теперь как семья. Я, короче, поэтому, конечно же, поделю деньги. Половину себе, остальное вам. Потому что вы все такие молодцы. Мы так сблизились, вы так мне помогли. Вот это про вот это будет история, да, возможно.
И, а зачем это? Ну, это не... Это интрига, то есть можно понять интригу, когда они спорят из-за размера команды, потому что это действительно драма тоже, потому что получается, что с одной стороны по старту ресторатор говорит, что еще двух человек он добрать не даст, а с другой стороны видно, как, ну, например, тот же Мирон, он это прямо показывает, что он хочет просто, говорит, ну, ему нужно, ну, не то, что нужны, но он хочет, потому что он видит, что эти чуваки тоже достойные, получается какая-то...
Бляха, ну подожди, с Мироном это выглядело как инфантильный шоу. Школьник, который хочу еще. Саша, пожалуйста, разреши.
Потому что непонятно, ну, то есть мотивация рестора, ну, серьезно, я понимаю, что много будет этих самых, но, блин, ну, каждый батл это бабки, какая хорошая, если будет хороший какой-то батл, мы его все равно посмотрим, то есть аргумент, то, что это все приест и надоест, если будет качественно,
не,
то это не...
Он просто не хотел запариваться с тем, что получится слишком плохо, слишком много, слишком все придется менять. Так, он сделал формат, который для него удобоварим. В конце концов, он тут музыку ставит, так что не выпендривайтесь, типа, ребята, играйте по правилам.
Его аргументация, потому что я так сказал, но хотел, ну, мне кажется, Мирон хотел какой-то логики под этим увидеть, и поэтому так долго и бодался.
А Мирон не подавал логику, он не особо аргументировал, он просто говорил, что они крутые, я не могу выбрать. Так это отличная логика. Возьмем вообще всех.
Нет, так подожди, вот есть у тебя какая-то чемпионат мира какой-то, да, у тебя есть объективное какое-то количество там спортсменов, там, не знаю, горнолыжников, например. Ну, это достаточно...
Нет, у тебя есть чемпионат мира, и все, кто входит в топ-16, крутые и соревнуются. Все, кто не входит в топ-16, они крутые, но они идут нахер.
Ну ладно, не знаю, мне кажется, что такие шоу именно становятся... Ну хотя, ладно, окей, тут интрига, как бы появился какой-то такой спорный момент.
Слушай, будет еще пятый сезон, будет основа, будут сторонние площадки, куда эти чуваки пойдут.
Насчет будут, а вам не кажется, что интерес падает вообще в целом к батлам?
Конечно, падает. Конечно, дико падает. Ты замечаешь, как темы вообще на самом деле меняются? Где Бетховены в мае 2018-го? Просто все забыли. Где ваши Бетховены?
Купленные на 800, сука, долларов по 18 тысяч. Все лежат и ждут своего шанса.
Так вот, Бетховены очень активно пропадают с радаров. Причем, ну, я там изучал Google Trends условные. Все, как бы, хайп спадает, народу перестает быть интересно, вместе с этим падает и курс.
Что дальше?
Такая же история с Versus.
Дай нам какой-то ориентир, чего мы ждем. Но,
во что вкладываться? Какие тренды?
Но вы слышали, что Ольга Бузова провалилась со своим ICO?
Я слышал, что Варламов не пошел, отказался от участия в выборах мэра Москвы. Сергей, как вы будете жить без кучерявого мэра? Ты переезжай куда-нибудь в Капотню, я не знаю.
А я уже переехал, живу в подмосковных Котельниках.
Отличное название, кстати.
Котельники.
Мы с батлами закончили, да? Есть
еще что-то? В принципе, да, то есть я не знаю, что тут еще можно.
Я думаю, еще время есть на одну темку, и я побегу уже.
Хорошо, про батлы тогда, наверное, завершим тем, что они, черт возьми, хорошие. Они на уровне. Они в кои-то веки стали интересными, потому что все, что я слышал про уходящий вообще хайп батлов и то, что на них всем пофиг, это то, что они стали неинтересными. Они стали однообразными, скучными, неуместными уже местами и конкретно задолбывающими. Вот все друзья, которые у меня смотрели, с которыми я обсуждал Battle Rap до этого подкаста, уже потихонечку съехали с этой темы. Ай, все, я больше не смотрю батлы, мне надоело. И сейчас это начинает возвращаться. Этот, как бы, смертельно умирающий труп не до конца умер, и его еще реанимировать можно, и получается, что они это сделали очень вовремя, потому что сейчас качество позволяет это сделать. Но дальше, конечно, посмотрим, что получится из этого. Вот, а теперь к кучерявому.
А что к кучерям? Будем обсудим.
Но у него же еще теперь есть собственный дуть, да.
Это интересно. Вы смотрели? Имеет смысл обсуждать?
Я смотрел типа полчаса.
Да, я тоже первые полчаса посмотрел этого всего.
Я тоже посмотрел первую. Это лучшая характеристика, мне кажется. Ну, то есть, в двух словах, что свой на как это сказать, на вот этом богатом поле, сдобренном Дудем, появился еще один интервьюер. Ну, сколько их уже было, уже тяжело пальцы загибать. Но это
ворол. Я жду Невзорова в виде интервьюера. Вот жду.
Ну, он скорее был бы хорошим, ну, он и был хорошим именно интервьюируемым. Ну, так вот, Илья Варламов, который пытается влезть на YouTube, и, ну, то есть, как я вижу со стороны, да, как мне кажется, что ему, он залез на эту мертвую стюардессу в виде ЖЖ, думая, что он такой же крутой, как Артемий Лебедев, но у него, он понимает, что стюардесса под ним даже не мертвая, но дувная, и она под ним сдувается, и он хочет куда-то спрыгнуть. Он ведет какие-то телеграм-каналы, которые бессмысленные, ну, как мне кажется, да, в них нету ничего нового, это дублирование новостей, когда есть мэш, это, ну, просто избиение каких-то там этих самых детей. Он пытается а при этом у него, я так понимаю, есть редакция целая, толпа людей, которые там...
У него отдельный рекламный отдел, да. Отдельная редакция, отдельные чуваки, которые отвечают там за графический контент. То есть у него получается уже полный штат хорошего СМИ, только вместо СМИ у них Варламов.
Да. Он делал путешествия, но они откровенно серые, и на сегодня, когда уже все, ну не то что Тёма, все уже объездили все страны, все уже представляют, что там в какой стране происходит, этим никого не удивишь, откровенно нужен какой-то новый подход к путешествиям, и Варламов его не может нащупать, его, ну прямо скажем, никто не может нащупать. Если вы знаете каких-то блогеров, делающих из путешествий что-то такое действительно интересное и взрывное...
Ну подожди, путешествие в принципе очень ограниченная история, на которой делать хайп очень тупо.
Я бы посмотрел, почему можно найти формат?
Это очень ограниченный формат, потому что он очень, ну, заканчивается. Да, подожди, но ты мне прошлой ночью... мест, про которые очень...
Ты мне прошлой ночью писал про твои приключения на слонимской дискотеке. Если бы у тебя был на груди GoPro, то ты бы, делая такие видосы регулярно по дискотекам всякой этой самой, всяких пердей, тебя бы вполне смотрели. Это могло бы быть...
Ну, то есть... Уже есть такое, называется... Господи, как это трэш назывался, с Рыбакиным?
Не знаю.
Они ездили...
Орел и Решка? Клубу.
Что?
Орел и Решка?
Не-не-не, у них была передача... Господи, я не вспомнил название. Ладно.
Давайте сойдемся...
Они тоже делали это уже.
Предлагаю сойтись на том, что в приключениях, в путешествиях можно в этом формате найти что-то интересное, так же, как...
Недолго.
Так же, как Дудь недолго нашел что-то интересное в интервью. Вопрос в том, что нужно действительно выработать свой какой-то подход свежий. Пока этого нету. Но это даже не суть важно. Важно то, что по факту у Варламова не получается и там запрыгнуть. И он пытается идти в YouTube. И в Ютубе у него, ну, прямо скажем, получалось до этого, ну, не очень. У него очень странный...
Не получалось.
Да, я посмотрел пару его видосов. Они из себя представляют то, что Варламов ходит и на камеру снимает сам себя, ходит бессистемно, ну, какие-то такие путевые заметки. Сам по себе Варламов малоинтересный человек. Он рассказывает какие-то малоинтересные, избитые мысли. У него один и тот же...
Да, скучный.
Да, у него один и тот же броневичок с его урбанизмом, который как бы, ну, только теоретически, да, и все это, ну, мало интересно. И он не смешной, то есть он, когда он ходит и пытается там как-то с прохожими, с продавцами общаться, это не смешно, это как-то даже стыдно.
Это не работает.
Да, и вот он теперь изменил формат и питается объедками со стола Дудя, то есть позвал к себе Покраса Лампаса, который был же и у Дудя. И
задавал вопросы, которые были у Дудя, а в начале своего интервью простебал Дудя, сказав, что у нас не будет как у Дудя, и приводя цитаты вопросов Дудя.
А будет как у Басты, только хуже.
И ладно, кому-то понравилось.
Давайте.
Ну слушай, я не разделяю вашей ненависти к Варламову, мне кажется все равно, что он какой-то, ну, довольно умный мужик, есть... как сказать,
вот избиратель есть... его будущий, да?
Нет, нет, смотрите, он как-то есть такой термин евангелист, наверное, человек, который зарождает эту идею и привлекает внимание к тем или иным вещам. Он не обязательно должен быть супер в этом деле прошаренным, но он должен как-то популяризировать эти вещи. И с точки зрения урбанизма он это, ну, делает. Он как бы заставляет людей обращать внимание на то, как, какие рамы вставлены в исторические здания. Он привлекает внимание к тому, как должна быть организована парковка. И он, ну, он влияет на мнение через это. Нет, это раз уж мы заговорили про Варламова.
Мне кажется, он конечно, именно как евангелист не очень. Я вот со своей колокольни расскажу, что я у него, то есть я вот как автомобилист, я вполне лояльно отношусь к тому, что городская среда должна быть направлена в первую очередь на пешеходов и на людей, а не на автомобилистов. Я бы вполне примкнул бы к рядам какого-то здорового урбанизма, да, которые найдут компромисс между автомобилистами и пешеходами в пользу пешеходов и общественного транспорта. Ну, то есть я там, ну, не совсем дебил, все понимаю, хотя на машине мне ездить вполне удобно. Я бы хотел, чтобы везде можно было парковаться бесплатно и так далее, и так далее. Ну, опять же, есть реальность. Но когда я читаю Варламова, то я вижу только какие-то детские нападки, я не могу понять, то ли он... глупенький, то ли он пытается меня троллировать тем, что постоянно идут какие-то доебки к автомобилистам неконструктивные. То есть вы автомобилист, ты автомобилист, значит ты мудак. Значит ты хочешь там парковаться всегда на газоне, вы все одинаковые, ну и такого уровня. И он, я у него много постов на эту тему читал, я как-то даже там одно дело к себе там какие-то едкие комментарии оставлял, потом мне стало это вообще неинтересно. То есть он как евангелист, мне кажется, что он не очень хорошая фигура в этом плане.
Ну, он, по крайней мере, раздражает. Он, ну, хороший раздражитель. Вот мне особенно нравится читать его срачи после того, как он съездит в какой-нибудь Новгород, ну, да. Обосрет дворы и потом публикует отзывы новгородцев или мэрии.
Этот формат ему, кстати, удается. Кстати, вот насчет урбанизма, мне нравится ваш этот самый заммэр Люксутов, да, вот он делает, мне кажется, очень, ну, как-то он из того, что я слежу за его деятельностью, ну, по мере...
Который про транспорт?
Да-да-да. Он как-то объясняет что-то, он показывает, как было, как стало, что они планируют. Хотя решение, наверное, спорное, типа там брать троллейбусы и так далее. Тут я как не живу в Москве, мне тяжело.
Но я как живущий в Москве могу сказать, что с общественным транспортом все становится все лучше и лучше. Я прям несколько раз прям на себе сталкивался с тем, что какие-то вещи, вот тупо у меня пешеходный переход перед этой по дороге в офис, был светофор, который с одной, ну, там нужно дорогу перейти с двух сторон, такой буквы Г. И с одной стороны ты ждешь светофор минут 30, и с другой полторы минуты, чтобы вот пройти. И вот,
мне кажется, или Сергей сейчас гэкал.
Да.
Седьмой подкаст, привет, Андрей. И это занимало кучу времени. И потом через какое-то время я посмотрел, и я обратил внимание на то, что этот светофор перенастроили, и он стал работать сразу с обеих сторон, и можно было переходить по диагонали. Это стало супер удобно, это вот прям на себе это чувствуется.
Ну да.
Общественный транспорт стабильный, классный. Есть Яндекс.Транспорт, который тебе показывает с точностью до минуты, где твой трамвайчик, автобус едет. И если у меня есть возможность... Ехать на автобусе, а не на метро, на том же самом, я с большим удовольствием на автобусе проедусь.
Ну да, то есть есть как бы есть и урбанисты, ну, нормально, не только урбанисты-курильщики, но давайте к Варламову.
Слушайте, что такое урбанизм в вашем понимании? Просто когда чуваки начинают рассказывать, а вот на Западе так, давайте сделаем так, это зачастую мне тупо не нравится, потому что они в отрыве от реальности. Это же Варламов, по-моему, очень сильно гнобил подземные переходы и говорил, что да? Это все говно, да? Черня, так делать нельзя, типа дайте наземных. А ну я да. Как велосипедист, безусловно, конечно, разделяю то, что наземные переходы есть благо, счастье и все хорошо. Но я не понимаю вот таких вот набросов, далеких от реальности, особенно, например, с нашими реалиями, когда он, по-моему, это по Минску как раз и приводил примером, но... что у нас нету главных проблем с подземными переходами, с тем, что на них нету возможности там, их построить, потому что они заложены еще давным-давно, и еще при проектировании дорог они, в общем-то, предусматриваются зачастую. И второе, что что за ними нужен уход. В Беларуси как раз с этим все в порядке. Они там не загаженные, тегами не исписанные, там не грабят, не воруют, граффити не рисуют. Все, в общем-то, хорошо. Я не понимаю, почему в наших реалиях, где нету основных проблем, но есть все преимущества, человек, который просто увидел, что это неправильно, надо не так, начинает рассказывать. То есть тут он, мне кажется, глупеньким, голословным, оторванным от реальности. Просто идея ради идеи.
Так на этом же все построено. У него, ну, то есть, приезжает в город, не вникая в какие-то, я понимаю, когда он там показывает какой-то город, где все засрано, там это одна история, там не надо вникать, но очень часто, не вникая в причины, почему так сделано и как это все там, да, функционирует, он говорит, это все хуйня переделывать, и уезжает.
Нет, к вопросу про урбанизм. Что такое урбанизм? Для меня урбанизм – это комфортная городская среда. То есть это место, тоже теория, подвяжу сюда теорию Лебедева. Лебедев рассказывал, что в России все так херово, потому что зона комфорта у русского человека заканчивается дверным глазком. Угу. Да. А урбанизм – это как раз история про то, что зона комфорта должна выходить за пределы твоей квартиры и распространяться на улице, на центр твоего города, на ближайший парк. Тебе должно быть комфортно, удобно по нему передвигаться, в нем находиться, сидеть где-нибудь с книжкой в парке и читать, ее читать. И от этого, собственно, и развиваются все дальнейшие идеи про, общественные грили, где люди могут собраться спокойно и пожарить мясо, про доступные крыши, про вот эти вот наземные переходы. Именно потому что человеку не нужно, человеку должно быть удобно и комфортно идти по своему городу. А часто это все, весь этот урбанизм решается людьми, которые по этому городу не ходят. Это основная идея Варламова. Отсюда
постоянно... Я понимаю эту идею, да. Но тут еще же скорее вещь такая, что я как человек, тут показательно... Все же видят постоянно у себя там на райончиках картину, что вот тут дорожка выложена, а тут тропа
проторжена. Да. Причем... Это тоже урбанизм. Это тоже про урбанизм. Про неправильное проектирование.
Это с одной стороны про урбанизм, а с другой стороны там, где тропа протоптана, там внутри какие-то коммуникации, там что-то постоянно ходить не нужно, там зимой из-за коммуникации постоянно грязь, потому что там теплее, и там все тает, условно говоря. Какие-то чуваки, зная все эти нюансы, зная все технические аспекты, предусмотрели и сделали специально дорожку в обход. Но летом, когда это не так парит, люди ходят по этой хрени. И как тогда поступить? Есть же куча моментов, которые обычно человек не видит и не знает. И все делается теми, кто как раз знает и предусматривает какие-то вопросы. Это как раз-таки, по-моему, восхваление такое, глупого желания собственного комфорта ради того, чтобы просто было комфортно, не зная всех условностей. То есть, окей, пусть урбанизм будет тогда уже о том, чтобы это делали... люди, которые там обитают, условно говоря, планировал район тот инженер, который в нем живет и может что-то добавить от себя. Но не то, чтобы это делал человек, который, в общем-то, просто ходит и зачастую не знает всех тонкостей.
Вот так вот мы быстро съехали с Лампаса в подкасте, в выпуске.
Лампас скучный, слушайте, это же прям кошмарно.
Это уже видели.
Он рассказывал то же, что было у Дудя, только чуть обширнее. Про Малевича это просто вот пипец, я не знаю,
Лампас, как матом не ругаться. Его интервью обсуждать на самом деле мало интересно, действительно. Он интересен с другой точки зрения. Он интересен, мне, например. Я помню его.
Он клевый.
Да, я помню его со времен Лепры, когда он там типа за бутылку пива пацанам на Лепре расписывал стены своей каллиграфией. И это... было совсем недавно, это было там 10 лет назад, например, чувак упорным трудом, не сворачивая
с пути своего, развиваясь.
Да, и при этом наталкиваясь на непонимание со всех сторон, он просто ебашил в каком-то своем направлении и в итоге вышел на то, что его картины там как у художников продаются.
Никто же не спорит. Он крутой, он интересный. Это все, что он делает, безумно круто. И, я рад был посмотреть на то, что делалось у Дудя, узнать о нем больше и так далее. Но сейчас же это, во-первых, просто... повтор половины вопросов от Дудя, раз. Во-вторых, мне вот показалось, формат очень, очень плохо выстроен изначально. Вот эти вот лучшие в своем деле, ахаха, сыграем на провокации название аббревиатуры. Но по факту это начинается такой, типа, а давайте вот каждый замороченный чувак будет рассказывать кусок нудятины и задротства из своей же сферы.
Кстати, обратите внимание, что... Ты можешь назвать второго такого чувака, как Лампас, который бы сам... Это же есть такая у вас в маркетинге, да, есть такая теория, что если ты хочешь заработать прям сверхприбыль, то тебе надо создать свою индустрию, да, ну типа как там Билл Гейтс создал индустрию компьютеров для дома.
Операционных систем.
Да, и, ну да, но именно для компьютеров в каждый дом. Так и здесь Лампас...
Это IBM и Apple. Apple в первую очередь.
Ну, может, да, окей, ну хорошо, значит, эти пацаны, но суть не в этом. Но также Лампас, он не делал какой-то, ну, то есть я до него не слышал, чтобы какие-то каллиграфы чем-то таким прям, ну, достигали такой известности.
Кстати, вот в 17.03 шопе, который, вот, собственно, в том самом баре я заходил, там тоже продаются толстовки и эти, и свитшоты с каллиграфией, причем не лампасовской, ну, то есть это...
Но ты можешь назвать их имена этих чуваков?
Я могу назвать одного каллиграфа, который сейчас в Дубае выставляется. Это Дима Ламонов, чувак, из, ну, с которым мы познакомились по студии. И у него очень классный инстаграмчик, я ссылочку дам. Там у него очень крутые каллиграфии. Но понятно, что он уже второй после Лампаса и, ну, немножко другое дело.
Он делает?
Ну, он с кириллицей это делает, у него сейчас такие очень крутые круговые экспозиции с круговой каллиграфией.
О, слушай, я открыл там... вот его инстаграм, да, конечно, круговые выглядят. То есть, но согласитесь, что...
А к истории про вот создай свою индустрию, стань ей лучше, наверное, тут релевантен будет Кровосток, который тоже создал свой стиль, стал там лучшим, и никто, в принципе, его не повторяет, а кто пытается повторить, они остаются
не может.
Неизвестными. Не может, да.
Да, я согласен.
Ну, как, собственно, Мирона повторяли в его стиле рэпчика там в течение лет, наверное, 5 все, кто мог.
Ой, в рэпе это вообще повсеместно. Там тот же самый Eminem, автор флоу всех рэперов, которые были там с 2003 по 2010 год, наверное.
Там, ну да, же... не добрались до кассеты с Tech9 просто.
Да-да-да.
Вот, ну, я к тому, что интервью-то получается скучноватым. То есть я его даже дослушаю, но слушать все эти истории про то, как закрашивают граффити, вот у меня был момент, я что-то там отключился, то ли пошел зачем-то, то ли в телефон отвлекся, я возвращаюсь, а ничего не изменилось, интервью все о том же, это все так же неинтересно, и вот все те же слова рассказываются снова. Но... Как примерно я сейчас четвертый раз пытаюсь сказать, что оно скучное.
В этом проблема, мне кажется, ну, конечно, Варламова, потому что понятно, что человек профессиональный в какой-то области, он совсем не обязательный, даже, скорее всего, он не будет красиво о чем-то мочь рассказать. То есть он красиво рисует, а красиво рассказать там о Малевиче или о Кандинском, он как-то сам это понимает, как-то для себя формулирует, так что, ну, как-то его картина...
Но у него есть месяцы изучения творчества, у него есть огромный фидбэк, который стоит за его знанием, а ему нужно его в 3 минуты уместить.
Да, ну, конечно, и причем интересно, поэтому Варламов должен был, конечно, подготовиться, собрать какие-то острые вопросы и так далее. Ну, и опять, это вопрос, который мы обсуждали сколько-то выпусков назад, о том, что почему Варламов, имея свою студию, не может нанять человека, который напишет ему хорошие вопросы, почему он думает, что для того, чтобы фотографировать, надо учиться, для того, чтобы там заниматься урбанизмом, нужно учиться, а для того, чтобы сделать интересное интервью, можно там без подрыхтовки вот так просто прийти, что-то спрашивать, и походу будет... Ну, хотя можно было бы из этого. Я когда смотрел, я думал, что вот если бы вот этот кусок вырезать и удалить, вот этот вырезать, удалить, и оставить только не 2 часа или не час, а 30 минут, но... самого важного, то это, в принципе, было бы смотрибельно, там, плюс-минус, но почему-то Варламов вместо этого сделал крутые, ну, как крутые, заставки, которые сейчас уже у всех, и скажут вот эти вот...
Слушай, на этот продакшн дурацкий, он, по-моему, просто пытался на нем хоть как-то исправить плохой продукт.
Да.
загнался над продакшеном, а продукт плохой. То, что мы обсуждали N выпусков назад.
То, что сейчас демонстрирует, кстати, Газлайв, который я тут... кстати, с Газлайвом очень...
Я отказываюсь обсуждать
Газлайв. Мне очень интересно, я даю маленькая только реплика. Я открыл, в целом, зашел на канал и посмотрел, как... камнем падает количество просмотров вниз. Ну, начиная от Дудя, где там на миллионы, и заканчивая там последним, там, типа...
Ты еще Дружко Шоу посмотри, статистику.
О, Дружко Шоу, а что у него с сериалом там за дичь какая-то? Я пытался в это в дело вникнуть, и как-то мне...
Я не в курсе.
Он же делает сейчас сериал, который... как сказать, ну, что-то непонятное, типа такой сериал, как «Реальные пацаны» формата первого сезона, только не смешно. И зачем это, и кому это, то есть не знаю, мне кажется, что ему надо вот как раз-таки идти в сторону того, что делает Мезенцев Сережа, да, когда делает какие-то свои шоу, где бы он был ведущим, но чтобы были гости, как-то это обыгрывать, а он почему-то, ну, не знаю.
Слушайте, и вот вы заметили, что Дудь прям разбаловал хорошим форматом интервью, потому что все остальные, они же делают пресное говно. Я все больше понимаю, что, блин, а Дудь-то хорош. Вот он не начинает влазить в какую-то очень нишевую историю из твоей профессии, где ты можешь долго рассказывать. Ты можешь рассказывать вещи, которые тебе важны. Да ни нахрен никому не интересно, я не буду тебя об этом спрашивать, сколько ты зарабатываешь, и вот это вот все. То есть реально он спрашивает вопросы, там, порой житейские, которые относятся к твоей профессии, но людям любопытно, как это делать технически. Типа, ну вот ты режиссер, типа, а как ты там на людей орешь, как ты там, это, типа, из-за образа этого
это
выходишь?
Это же истории из журналов, там, я не знаю, Космополитен, наверное, каких-то женских, сплетниц, где ты берешь Аллу Борисовну и спрашиваешь, каким порошком она свои трусы стирает. То есть, глупо с ней говорить о ее песнях на самом деле, потому что, вернее, не то, что глупо, это никому не интересно. А Дудь делает то же самое, он спрашивает, там, сколько ты бабла получаешь, как ты его тратишь и так далее. То есть,
он может спросить вещи, которые реально интересны. Там у того же Цикала нету смысла спрашивать про продюсерство. Но про внутреннюю кухню Нетфликса прям интересно. Ну, прям реально интересно.
Ладно, мы сейчас скатимся в какие-то эти самые. Я предлагаю закругляться, потому что мы уже по времени очень даже...
А давайте.
И что-то надо сказать, уважаемые слушатели. Мы на Патреоне периодически, для патреонов периодически выкладываем после шоу какие-то еще материалы. Вы можете зайти поддержать подкаст. Вот. Вы что еще можете? У нас есть бот для обратной связи, да, куда вы тоже можете...
Привет, фидбэк-бот.
Привет, фидбэк-бот. Пишите. В нотах ссылка.
Да. Да, может, какой-нибудь набег в очередной раз устроим в комментарии к Версусу, например.
Нам тут сказали вообще-то, что появился подкаст про хип-хоп.
Это успех, это вообще, ребята, это успех есть.
Это уже по-нашему, понимаешь, вот эти вот...
Это у нас аудиторию отъедает?
Да, пытаются конкурировать неудачно, естественно.
Так что...
Это единственный пока подкаст про хип-хоп.
Настоящий.
Другие не слушайте.
Это подкаст про батл-рэп, я настаиваю.
Ладно, все, чуваки, всем пока.
Auf Wiedersehen.
Судья, но забиты двери в эту лютость бытия. Да, все расставил точки, а нам апостол Павел, а на черта за точкой, а в драке нету правил. Поначалу, получив по морде, падал я в отчаянии слабее и кричал им: предъявите ордер. Но потом сказал себе: решил не брать я пленных, вы поверьте, да, все мы люди, братья, но перед лютой смертью никакой нет схемы и никакой нет карты, и пылаем все мы заревом азарта. Поначалу, получив по морде, падал я в отчаянии слабее и кричал им: привет. предъявите ордер. Но потом сказал, сказал себе: это возня, возня в грязи. В руки возьми себя, слезняк, не тормози. Сожми кулак, бей, не робей. Бей просто так, под их пятак сильнее бей. Thank you.